Город Петра. В историческом районе Гавань Васильевского острова от Шкиперского протока до Наличной улицы проходит небольшая улица, носящая имя мореплавателя Витуса Беринга. Западнее Наличной улицы улица Беринга переходит в Новосмоленскую набережную. Существует с 1950 года. Являясь частью детской улицы, была выделена из нее в июне 1982. В студии Сергей Малянов. Добрый день. Здравствуйте. Витус Йонассен Беринг, или, как его называли в России, Иван Иванович Беринг, принадлежит к числу великих мореплавателей и полярных исследователей мира. Его имя носит море, омывающее берега Камчатки, Чукотки и Аляски, пролив, отделяющий Азию от Америки, остров, мыс и озеро на Аляске. Именем Беринга названы корабли, вузы и авиакомпания, улицы во многих городах страны, в том числе и улицы на Васильевском острове в Петербурге. Витус Беринг стоял во главе величайшего географического предприятия, равного которому до середины 20 века не знал мир. Возглавляемые им первая и вторая камчатские экспедиции, в общей сложности продолжавшиеся 15 лет, охватили своими исследованиями северное побережье Евразии, всю Сибирь, Камчатку, моря и земли северной части Тихого океана и открыли неведомые ученым и мореплавателям северо-западные берега Америки. Сподвижники Петра. Витус Беринг родился 12 августа 1681 года в Дании, в городе Хорсенсе. Он носил фамилию матери Анны Беринг, принадлежавшей к знаменитому датскому роду. Отец мореплавателя был церковным старостой. О детстве Беринга сведений почти не сохранилось. Известно только, что юношей он участвовал в плавании к берегам Ост-Индии, куда еще раньше отправился и где провел много лет его брат Свен. Витус Беринг возвратился из своего первого путешествия в 1703 году. Корабль, на котором он плавал, прибыл в Амстердам. Здесь-то и произошла встреча Беринга с русским адмиралом Корнелием Крюйсом. По поручению Петра I Крюйс нанимал на русскую службу опытных моряков. Эта встреча и привела Витуса Беринга на службу в русский военный флот. В Петербурге Беринга назначили командиром небольшого судна. Он доставлял лес с берегов Невы к острову Котлину. Там, по приказу Петра I, создавалась военно-морская крепость Кронштадт. В 1706 году Беринга произвели в лейтенанты. На его долю выпало немало ответственных поручений. Он следил за передвижениями шведских кораблей в Финском заливе, плавал в Азовском море, перегонял корабль «Перл» из Гамбурга в Петербург, совершил поход из Архангельска в Кронштадт вокруг Скандинавского полуострова. Так в трудах и баталиях прошло 20 лет. И вот наступил крутой поворот в его жизни. Одним из великих начинаний царя Петра стало научное изучение географии России и сопредельных территорий, в первую очередь инструментальные съемки и составление генеральных карт. В 1714-16 годах, после присоединения Камчатки к России, по указанию Петра I, было налажено морское сообщение на ладьях между Охотским и западным побережьем Камчатки. В 1720-21 годах одна из экспедиций отправилась на поиск побережья Северной Америки, которое, возможно, находится недалеко от Камчатки или даже смыкается с Азией. Направившись с Камчатки на юго-запад, экспедиция достигла середины Курильской гряды, но американского побережья так и не отыскала. 23 декабря 1724 года Петр I дал указание Адмиралтейству коллегии отправить на Камчатку экспедицию под началом достойного морского офицера. Адмиралтейство коллегии предложило во главе экспедиции поставить 43-летнего капитана Витуса Беринга, поскольку он в Ост-Индии был и обхождение знает. Петр с кандидатурой Беринга согласился. 6 января 1725 года, всего за несколько недель до своей кончины, Петр Великий подписал инструкцию для первой камчатской экспедиции. Витусу Берингу предписывалось на Камчатке или в другом подходящем месте построить 2 палубных корабля. На этих судах следовало отправиться к берегам земли, которая идет на Норд и которая, возможно, понеже он и конца не знают, является частью Америки, то есть определить, действительно ли земля, идущая на север, соединяется с Америкой. В экспедицию, кроме Беринга, были назначены морские офицеры Алексей Чириков и Мартин Шпанберг, а также геодезисты, штурманы и корабельных дел мастера. Всего в путешествие отправлялось 34 человека. В феврале 1725 года, когда российский престол уже заняла жена Петра Великого, императрица Екатерина Алексеевна, Екатерина I, команда Беринга покинула Петербург. Путь лежал через Вологду, через Сибирь, через Иркутск и Якутск. Много недель и месяцев на лошадях, пешком и на речных судах длился этот трудный переход. И лишь в конце 1726 года, почти через 2 года, экспедиция достигла берегов Охотского моря. К постройке судна приступили немедленно. Необходимые материалы доставляли из Якутска в течение всей зимы, так как это было связано со множеством трудностей. 22 августа 1727 года только что построенное судно «Фортуна» и сопровождающий его небольшой бот покинули Охотск. Спустя неделю путешественники увидели берега Камчатки. Вскоре в «Фортуне» открылась сильная течь. Экспедиция вынуждена была зайти в устье реки Большая и разгрузить суда. Сохранившиеся в Центральном государственном архиве военно-морского флота донесения Беринга в Адмиралтейство коллегию дают представление о тех трудностях, с которыми встретились путешественники на Камчатке, где они пробыли почти год, прежде чем смогли снова отправиться в плавание дальше на север. «По прибытии к Большерецкому устью, — писал Беринг, — материалы и провиант переправили до Большерецкого острога водою в малых лодках, при оном остроге русского житья 14 дворов, и отправил вверх рекою быструю в малых лодках тяжелые материалы и некоторую часть провианта, которые довезены были водою до верхнего Камчедальского острога за 120 верст. И той же зимою из Большерецкого острога до верхнего и нижнего Камчедальских острогов переправляли совсем по тамошнему обычаю на собаках, а каждый вечер в пути для ночи выгребали себе станы из снегу, а сверху покрывали, понеже великие живут метелицы, которые по-тамошнему называются пурги. И ежели застанет метелица на чистом месте, а станы себе сделать не успеют, то заносит людей снегом, отчего и умирают». Пешком и на собачьих упряжках экспедиция прошла по Камчатке более 800 верст до Нижнекамчатска. Там был построен бот «Святой Гавриил». На нем 13 июля 1728 года экспедиция снова отправилась в плавание. 11 августа вошли в пролив, отделяющий Азию от Америки. Ныне этот пролив носит имя Беринга. На следующий день моряки заметили, что земля, мимо которой они плыли, осталась позади. 13 августа корабль, подгоняемый сильным ветром, пересек Северный полярный круг. Беринг решил, что экспедиция выполнила свою задачу. Он увидел, что американский берег не соединяется с Азией и убедился, что нет такого соединения и дальше к северу. 15 августа экспедиция вышла в открытый Северный Ледовитый океан и продолжала в тумане плавание на северо-северо-восток. Появилось множество китов. Кругом расстилался безбрежный океан. Земля Чукотская далее к северу, по словам Беринга, не простиралась, не приближалась к Чукотскому углу и Америка. На следующий день плавания тоже не было видно признаков берега ни на западе, ни на востоке, ни на севере. Достигнув 67 градуса 18 минуты северной широты, Беринг отдал приказ возвращаться на Камчатку, чтобы без причины не зимовать на незнакомых безлесных берегах. 2 сентября Святой Гавриил возвратился в Нижнекамчатскую гавань. Здесь экспедиция провела зиму. Как только наступило лето 1729 года, Беринг снова вышел в плавание. Он направился на восток, где, по словам камчатских жителей, в ясные дни иногда виднелась через море земля. Во время прошлогоднего плавания путешественникам ее не случилось видеть. Беринг решил известиться доподлинно о том, действительно ли существует эта суша. Дули крепкие северные ветры. С большими трудностями мореплаватели прошли 200 километров, но токмо земли никакой не видали, писал Беринг в Адмиралтейств коллегию. Море окутал великий туман, а вместе с ним начался жестокий шторм. Взяли курс на Охотск. На обратном пути Беринг впервые в истории мореплавания обогнул и описал южный берег Камчатки. 1 марта 1730 года Беринг, Шпанберг и Чириков возвратились в Петербург. В Санкт-Петербургских ведомостях была опубликована корреспонденция о завершении первой камчатской экспедиции Витуса Беринга. Сообщалось, что русские мореплаватели на судах, построенных в Охотске и на Камчатке, поднялись в Полярное море значительно севернее 67 градуса северной широты и тем самым доказали, то есть изобрели, как тогда писали, что там подлинно северо-восточный проезд имеется. Далее газета подчеркивала. Таким образом, из Лены, ежели б в северной стране лед не препятствовал, водяным путем до Камчатки, а также далее до Япана, Хины и Ост-Индии доехать возможно было. Первая камчатская экспедиция внесла важнейший вклад в развитие географических представлений о северо-восточном побережье Азии от Камчатки до северных берегов Чукотки. География, картография и этнография обогатились новыми ценными сведениями. Экспедиция создала серию географических карт, из которых особо выдающееся значение имеет итоговая карта. Она основана на многочисленных астрономических наблюдениях и впервые дала реальное представление не только о восточном побережье России, но и о размерах протяженности Сибири. По свидетельству Джеймса Кука, который присвоил имя Беринга проливу между Азией и Америкой, его далекий предшественник – очень хорошо нанес на карту берега, определив координаты с точностью, которую при его возможностях трудно было бы ожидать. Первая карта экспедиции, на которой показаны районы Сибири на пространстве от Тобольска до Тихого океана, была рассмотрена и одобрена Академией наук. Итоговая карта также была немедленно использована учеными России и вскоре широко распространилась в Европе. В 1735 году она была гравирована в Париже, а спустя год опубликована в Лондоне, потом снова во Франции. И далее эта карта неоднократно переиздавалась в составе различных атласов и книг. Экспедиция определила координаты 28 пунктов по маршруту Тобольск, Енисейск, Илимск, Якутск, Охотск, Камчатка, Чукотский нос и Чукотское море, которые затем вошли в каталог городам и знатным местам сибирским, положенным на карту, через которых тракт имели в какой ширине и длине оные. Но тем временем Витус Беринг уже разрабатывал проект второй камчатской экспедиции, которая впоследствии превратилась в выдающееся географическое предприятие, равного которому долго не знал мир. Главенствующее место в программе экспедиции, начальником которой был назначен также Витус Беринг, отводилось исследованию всей Сибири, Дальнего Востока, Арктики, Японии, Северо-Западной Америки в географическом, геологическом, физическом, ботаническом, зоологическом и этнографическом отношениях. Особое значение придавалось исследованию северного морского прохода из Архангельска в Тихий океан. В начале 1733 года, уже во времена правления Анны Иоанновны, из Петербурга выехали основные отряды экспедиции. Из столицы в Сибирь направлялось более 500 морских офицеров, ученых и матросов. Витус Беринг вместе с женой Анной Матвеевной отправился в Якутск, чтобы руководить переброской грузов в порт Охотск, где предстояло построить 5 кораблей для плавания по Тихому океану. Беринг следил за работой отрядов братьев Лаптевых, Овцина, Прончищева и Лосиниуса, занимавшихся исследованием северных берегов России, а также академического отряда, в состав которого входили историки, натуралисты и астрономы. Архивные документы дают представление о необычайно активной и разносторонней организаторской работе мореплавателя, руководившего из Якутска деятельностью многих отрядов и звеньев экспедиции, которые вели исследования от Урала до Тихого океана и от Амура до северных берегов Сибири. 1740 году было закончено строительство пакетботов «Святой Петр» и «Святой Павел», на которых капитан-командор Витус Беринг и Алексей Чириков предприняли переход в Авачинскую гавань, на берегу которой заложили Петропавловский порт. В плавание на двух кораблях уходило 152 офицера и матроса и двое из членов академического отряда. 4 июня 1741 года корабли вышли в море. Они взяли курс на юго-восток, к берегам гипотетической земли Хуана де Гама, которую было приказано отыскать и исследовать по пути к берегам Северо-Западной Америки. Сильные штормы обрушились на суда, но Беринг настойчиво шел вперед, стараясь точно исполнить указ Сената. Часто наплывал туман. Чтобы не потерять друг друга, на кораблях били в колокол или стреляли из пушек. Так прошла первая неделя плавания. Суда достигли 47 градуса северной широты, где должна была находиться земля Хуана де Гама, но никаких признаков суши не было. 12 июня путешественники пересекли следующую параллель. И тоже никакой земли. Беринг приказал идти на северо-восток. Главной своей задачей он считал достичь северо-западных берегов Америки, еще не открытых и не исследованных ни одним мореплавателем. Едва суда прошли первые десятки миль к северу, как оказались в густом тумане. Пакетбот «Святой Павел» под командой Чирикова исчез из виду. Несколько часов было слышно, как там били в колокол, давая знать о своем местонахождении. Потом не стало слышно ударов колокола, и глубокая тишина легла над океаном. Капитан-командор Беринг приказал выстрелить из пушки. Ответа не последовало. 3 дня Беринг бороздил море, как было условлено, в тех широтах, где разлучились суда, но так и не встретил отряда Алексея Чирикова. Около 4 недель пакетбот «Святой Петр» шел океаном, встречая по пути лишь стада китов. Все это время штормы нещадно трепали одинокое судно. Бури следовали одна за другой. Ветер рвал паруса, наносил повреждения рангоуту, расшатывал крепления. Кое-где появилась течь. Взятая с собой пресная вода была на исходе. 17 июля, как записано в вахтенном журнале, с полудня в половине первого часа увидели землю с высокими хребтами и сопку, покрытую снегом. Витусу Берингу и его спутникам не терпелось поскорее высадиться на открытый ими американский берег. Но дули сильные переменные ветры, экспедиция опасалась каменных рифов, вынуждена была держаться в отдалении от земли и следовать вдоль нее на запад. Лишь 20 июля волнение уменьшилось, и моряки решили спустить шлюпку. Беринг отправил на остров натуралиста Стеллера. Ученый провел 10 часов на берегу острова Каяк и успел за это время ознакомиться с покинутыми жилищами индейцев, предметами их быта, оружием и остатками одежды, описал 160 видов местных растений. Конец июля и август Святой Петр шел то в лабиринте островов, то в небольшом отдалении от них. 29 августа экспедиция снова приблизилась к земле и стала на якоре между несколькими островами, которые были названы Шумагинскими по имени матроса Шумагина, который только что скончался от цинги. Здесь путешественники впервые познакомились с жителями Алеутских островов и обменялись с ними подарками. Наступил сентябрь. Океан заштормил. Деревянное судно с трудом выдерживало натиск урагана. Многие офицеры стали поговаривать о необходимости остаться на зимовку, тем более, что воздух становился все более студеным. Путешественники решили поспешить к берегам Камчатки. В вахтенном журнале появляется все больше и больше тревожных записей, свидетельствующих о трудном положении мореплавателей. Пожелтевшие страницы, торопливо исписанные дежурными офицерами, говорят о том, как плыли они день за днем, не видя земли. Небо было затянуто тучами, сквозь которые многие сутки не пробивался солнечный луч, и не виднелась ни одна звезда. Экспедиция не могла точно определить свое местонахождение и не знала, с какой скоростью продвигаются они к родному Петропавловску. Витус Беринг был тяжело болен. Недуг все больше усиливался от сырости и холода. Почти непрерывно лил дождь. Положение становилось все серьезнее. По расчетам капитана экспедиция находилась еще далеко от Камчатки. Он понимал, что доберется до родной обетованной земли не раньше конца октября. И это лишь в том случае, если западные ветры переменятся на попутные восточные. 27 сентября налетел жестокий шквал, и через три дня началась буря, которая, как отмечено в вахтенном журнале, развела великое волнение. Только спустя 4 дня ветер несколько уменьшился. Передышка оказалась непродолжительной. 4 октября налетел новый ураган. И огромные волны снова в течение нескольких суток обрушивались на Святого Петра. С начала октября большая часть команды уже так ослабела от цинги, что не могла принимать участие в корабельных работах. У многих отнялись руки и ноги. Запасы провизии катастрофически таяли. Перенеся жестокий многодневный шторм, Святой Петр, несмотря на встречный западный ветер, снова стал продвигаться вперед. И вскоре экспедиция открыла три острова – Святого Маркиана, Святого Стефана и Святого Авраама. Драматичность положения экспедиции усугублялась с каждым днем. Не хватало не только продовольствия, но и пресной воды. Офицеры и матросы, которые еще держались на ногах, были измучены непосильной работой. По словам штурмана Свена Вакселя, корабль плыл как кусок мертвого дерева, почти без всякого управления, и шел по воле волн и ветра, куда им только вздумалось его погнать. 24 октября палубу покрыл первый снег, но, к счастью, продержался недолго. Воздух становился все более и более студеным. В этот день, как отмечено в вахтенном журнале, больных было разных чинов 28 человек. Беринг понимал, что в судьбе экспедиции наступил самый ответственный и тяжелый момент. Сам, совершенно обессиленный болезнью, он все же поднимался на палубу, навещал офицеров и матросов, пытался поднять веру в благополучный исход путешествия. Беринг обещал, что как только на горизонте появится земля, они немедленно причалят к ней и остановятся на зимовку. Команда Святого Петра верила своему капитану, и все, кто мог передвигать ноги, напрягая последние силы, исправляли срочные и необходимые корабельные работы. 4 ноября рано утром на горизонте обозначились контуры неизвестной земли. Приблизившись к ней, отправили на берег двух человек. Там они обнаружили лишь заросли карликовой ивы, славшейся по земле. Нигде не росло ни одного дерева. Кое-где на берегу лежали бревна, выброшенные морем и засыпанные снегом. Поблизости текла небольшая речка. В окрестностях бухты обнаружили несколько глубоких ям, которые, если их покрыть парусами, можно приспособить под жилье для больных матросов и офицеров. Началась высадка. Беринга на носилках перенесли в подготовленную для него землянку. Высадка проходила медленно. Голодные, ослабевшие от болезни моряки умирали по пути от корабля к берегу или едва ступив на землю. Так погибло 9 человек. 12 матросов скончалось во время плавания. 28 ноября сильной бурей корабль сорвало с якорей и выбросило на берег. Моряки в первое время не придавали этому серьезного значения, так как верили, что высадились на Камчатку и что местные жители помогут им на собаках добраться до Петропавловска. Группа, отправленная Берингом на разведку, поднялась на вершину горы. С высоты они увидели, что вокруг них расстилается безбрежное море. Они высадились не на Камчатке, а на затерянном в океане необитаемом острове. «Это известие, — писал Свейваксель, — подействовало на наших людей, словно удар грома. Мы ясно поняли, в какое беспомощное и тяжелое положение попали, и что нам угрожает полная гибель». В эти трудные дни недуг все сильнее мучил Беринга, и он чувствовал, что дни его сочтены, но продолжал заботиться о своих людях. Капитан-командор лежал один в своей землянке, прикрытой сверху парусиной. Беринг страдал от холода, силы оставляли его. Он не мог уже пошевелить ни рукой, ни ногой. Сползавший со стен землянки песок засыпал ноги и нижнюю часть тела. Когда офицеры хотели откопать его, Беринг воспротивился, заявив, что так теплее. В эти свои последние, самые трудные дни, несмотря на все несчастья, выпавшие на долю экспедиции, Беринг не утратил бодрости духа, он находил задушевные слова, чтобы поддержать своих приунывших товарищей. 8 декабря 1741 года, на 61-м году жизни, капитан-командор Витус Беринг умер, не подозревая о том, что последнее пристанище экспедиции находится в нескольких сутках хорошего хода судна от Петропавловска. Спутники Беринга пережили тяжелую зиму. Питались мясом морских животных, которые водились здесь в изобилии. Под руководством офицеров Свена Вакселя и Сафрона Хитрово они выстроили новые судна из обломков пакетбота «Святой Петр». 13 августа 1742 года путешественники простились с островом, который назвали именем Беринга, и благополучно достигли Петропавловска. Там они узнали, что пакетбот «Святой Павел», которым командовал Алексей Чириков, возвратился на Камчатку еще в прошлом году, открыв, как и Беринг, северо-западные берега Америки. Эти земли, известные нам как Аляска, вскоре были названы Русской Америкой. Так закончилась вторая камчатская экспедиция, деятельность которой увенчалась великими открытиями и выдающимися научными достижениями. Русские моряки первыми открыли неведомые ранее северо-западные берега Америки, Алеутскую гряду, Командорские острова и перечеркнули миф о земле Хуана де Гама, которую западноевропейские картографы изображали на севере Тихого океана. Русские корабли первыми проложили морской путь из России в Японию, а географическая наука получила точные сведения о Курильских островах и о Японии. Результаты открытий и исследований в северной части Тихого океана нашли отражение в целой серии карт. Офицеры, принимавшие участие в экспедиции, составили карту Российской империи, северных и восточных берегов, прилежащих к Северному Ледовитому и Восточному океанам, с частью вновь найденных через морское плавание западных американских берегов и острова Япона. Научное наследство второй камчатской экспедиции капитан-командора Витуса Беринга оказалось столь велико, что не освоено полностью до сих пор. Его использовали и сейчас широко используют ученые многих стран. В годы второй камчатской экспедиции Беринга в 1740 и 41 годах на другом конце огромной страны, в Санкт-Петербурге, в столице Российской империи, шла борьба за власть. Слово доктору исторических наук Кириллу Назаренко.
Царствование Анны Ивановны подходило к концу. В 1740 году она скончалась. Но когда Анна Ивановна почувствовала себя уже плохо, она оказалась перед необходимостью определить наследника. И вот тут завязался очередной узелок этой драмы вокруг престола. Поскольку Елизавета Петровна, которая была жива, здравствовала, и ей было чуть больше 30, считала себя наиболее законной наследницей русского престола. Но и позднее она смогла убедить в этом и общественность 18, 19, 20 и 21 века. И когда речь заходит о восшествии на престол Елизаветы Петровны, то кажется, что это была самая естественная комбинация. Но к этому я еще вернусь чуть позднее, но Анне Ивановне так не казалось. И она определила своим наследником Ивана Антоновича. Напомню происхождение этого младенца. У Ивана V сыновей не было, были только дочери. Среди них была Анна и Екатерина. Анна стала императрицей, а Екатерина была выдана замуж за герцога Мекленбург-Стрелецкого и в 1718 году родила дочь, которая в России именовалась Анной Леопольдовной. Но Анна Леопольдовна с 5 лет жила в России, воспитывалась в России, поэтому можно сказать, что она была вполне себе русской. И в 1739 году Анна Леопольдовна была выдана за немецкого принца Антона Ульриха Брауншвейг-Люнебургского, который приехал в Россию, и от этого брака родился сын Иван, который как раз и стал преемником Анны Ивановны. Он именуется в историографии Иваном VI, но на монетах, выпущенных в это короткое царствование, которое продолжалось около года, значится он как Иван III, потому что в XVIII веке было принято отсчитывать нумерацию по царям, и Ивана Грозного, Ивана IV считать Иваном I. Соответственно, Иван V, брат Петра Алексеевича, Иван II, ну а это Иван III. И разумеется, что грудной ребенок не мог управлять, поэтому нужно было решить вопрос о регентстве. Но наиболее естественным, наверное, было бы вручить регентство родителям этого младенца, тем более, что оба они были живы, однако Анна Ивановна этого не делает. И после настоятельных просьб Берона она именно его назначает регентом. Это был довольно странный поворот сюжета, потому что Берон до этого никогда не выходил на первые роли. Он всегда оставался в тени, он довольствовался придворным чином камергера и оставался является таким серым кардиналом, советчиком Анны Ивановны. Это была вполне разумная позиция, потому что отношение к Берону было, прямо скажем, разное, и в том числе негативное, но почему-то в этот момент, перед смертью своей покровительницы, он принял решение вот выдвинуться на первую роль. Существует ряд попыток объяснить эту коллизию. Ну, самая простая коллизия, что Берон просто рвался к власти и не рассчитал свои силы. Но есть более изящное объяснение. К нему мы вернемся, когда я буду рассказывать о вступлении на престол Елизаветы Петровны, потому что это тесно связанные события. В любом случае, регенство Берона продолжалось чрезвычайно недолго, меньше месяца, и уже в ночь на 17 октября по старому стилю 1740 года регенство Берона началось вместе с царствованием Ивана III или VI, то уже в ночь на 9 ноября того же года он был свергнут. И переворот этот организовал фельдмаршал Миних, который рассчитывал занять господствующее положение у власти. Миних вообще был крайне честолюбив и мечтал о чине генералиссимуса. Но здесь нужно подчеркнуть, что к этому времени уже сложилось представление об иерархии, и если в конце 17 века чин генералиссимуса, который был пожалован боярину Шейну за Азовский поход, был просто одним из высоких военных чинов, то после создания табели о рангах чин генералиссимуса оказался над табелью о рангах, и практически генералиссимус приравнивался к наследнику престола. Когда Павел I, спустя несколько десятилетий Суворова сделает генералиссимусом, то было издано специальное распоряжение о том, что Суворову полагается салют из 19 пушечных выстрелов на 2 выстрела меньше, чем императору, так же, как наследнику престола. И чин генералиссимуса был, собственно, не военным даже чином, это скорее был титул, высший титул, которым обладал человек, поднявшийся над обычной, банальной, бюрократической или военной иерархией. И Миних об этом чине, конечно, мечтал. Переворот, который сверг Берона, был крайне легким, даже иногда пишут, что это был самый легкий переворот из всех дворцовых переворотов, потому что еще и караул, который охранял Берона, тут же перешел на сторону Миниха и его людей. Главным помощником Миниха был его адъютант, подполковник Манштейн, который оставил об этом мемуары. И Манштейн пишет, что Миних мог бы арестовать Берона и днем, когда Берон приехал во дворец. Но Миних хотел выполнять все свои предприятия с некоторым блеском. Поэтому понятно, что дворцовый переворот ночью выглядел более экзотично, чем дворцовый переворот, произведенный в виде простого ареста днем. При этом Берон сопротивлялся. Он, по словам Манштейна, дрался с солдатами, получил несколько сильных ударов, был связан и отвезен во дворец. Но про его жену тот же Манштейн. Мы знаем только с слов Манштейна всю эту историю, и он вполне мог что-то и сочинить. О жене Берона не было дано никаких указаний, но она тоже бросилась на солдат, царапалась, ее скрутили, потом вынесли из дворца и посадили в сугроб. И она там некоторое время сидела. Это все выглядит очень интересно, захватывающе, литературно, но, повторюсь, что мы не можем поручиться за точность слов Манштейна. Берон был приговорен к ссылке в Пилым, но дальше, после переворота, начинал действовать стандартный механизм, проводилось формальное следствие, свергнутый, так сказать, павший вельможа обвинялся в государственной измене, приговаривался к смертной казни, после этого его миловали и ссылали куда-нибудь очень-очень далеко. И Берона сослали в Пилым, естественно, конфисковав его имущество, и на короткое время взошла звезда Миниха. Миних решил, что он теперь первое лицо в стране, и уже настойчиво требовал себе чина генералиссимуса и формализации своего положения, но Анна Леопольдовна и Антон Ульрих Брауншвейгский не были такими уж ничтожными фигурами, как иногда их рисуют. Все-таки кое-какая сила воли у них была. И когда Миних решил пошантажировать Анну Леопольдовну прошением об отставке, в начале 1741 года подал это прошение, а прошение и было удовлетворено. И таким образом Миних внезапно оказался вне придворной среды и не достиг тех высот, о которых он мечтал. Да, после свержения Берона правительницей была объявлена Анна Леопольдовна, а вскоре после отставки Миниха Антон Ульрих получает титул генералиссимуса. Но это была стандартная европейская схема организации власти в таком случае, хотя она только один раз в России реализовалась. Напомню, что Мария Терезия, которая была правительницей владений австрийских Габсбургов, но ее титулы были сложными, она была и королева венгерская, и королева чешская, и эрцгерцогиня австрийская, там долго можно перечислять. Единым титулом титулом все ее владения не охватывались. У нее был супруг, герцог лотарингский, который носил, во-первых, титул германского императора и генералиссимуса австрийских войск, и таким образом он выполнял при своей супруге, которая обладала реальной властью, такие функции представительские, прежде всего связанные с командованием армии. И это было естественно, потому что женщина во главе войск в XVIII веке, да и в первой половине XIX, смотрелась дико, общественное мнение не готово было ее принять в такой роли, и поэтому императрицам и Елизавете Петровне, и Екатерине II потом придется решать этот вопрос, поскольку теснейшая связь с армией и особенно с гвардией была одним из ключевых атрибутов императорской власти России XVIII века, и это был не только формальный атрибут, это была во многом реальная опора этой самой императорской власти. А что же Елизавета Петровна? Елизавета Петровна была старше Анны Леопольдовны на 9 лет, и надо просто понимать, что все это были очень молодые люди. Тот возрастной ценз, который имели те, кто боролся за власть в это время, был чрезвычайно низким. Анна Леопольдовна, родившаяся в 1718 году, ей было в это время 22 года. Елизавета Петровна родилась в 1709 году и едва перевалила за 30-летний рубеж. Ну, конечно, там такие люди, как Берон или Остерман, были немножко постарше, но тоже никто из государственных деятелей этого времени даже не перевалил за 50-летний рубеж. Хотя надо понимать, конечно, что даже очень богатый, знатный и благополучный человек, который за всю жизнь ни разу не занимался физическим трудом, не переносил лишений, все равно в силу невысокого уровня медицины выглядел старше своих лет, и объективно степень изношенности организма в XVIII веке была выше, чем сейчас. Анна Леопольдовна вроде бы как прочно сидела на престоле с Антоном Ульрихом Брауншвейгским. Кстати, в честь этой пары даже успели назвать два корабля русского флота. Один из них назывался «Правительница российская», а другой назывался «Генералиссимус российский». Но тут начинаются внешнеполитические осложнения. То есть, с одной стороны, в правление Анны Леопольдовны, в царствовании Ивана III, окончательно был заключен мир с Турцией и ликвидирована война, которая велась с Турцией при Анне Ивановне. Причем Турция признала и русский императорский титул. Это было такой важной формальной вехой. А с другой стороны, начинается русско-шведская война. Но напомню, что после Ништадтского мира в Швеции устанавливается эра свобод, когда реальная власть принадлежит Риксдагу, то есть сословному парламенту. И в этом Риксдаге борются партия шляп и партия колпаков. Партия шляп выступает за ориентацию на Францию и борьбу с Россией, а партия колпаков выступает за ориентацию на Россию и мир с ней. И в 1739 году к власти приходят шляпы на короткое время, и они летом 1741 года объявляют России войну. Но, как потом окажется, это была полнейшая авантюра со стороны шведов, но на что же рассчитывали шведы и их французские покровители? Дело в том, что в 1941 году во Франции показалось, что они нашли точку опоры в России, и эта точка опоры — Елизавета Петровна. Она, безусловно, хотела власти и рвалась к ней. Я напомню, что еще во времена Петра II существовал проект заключения брака между Петром II и Елизаветой Петровной. Но это, конечно, было бы немножко дико даже по меркам тогдашней эпохи. Брак родного племянника с родной тетушкой был ненормальным явлением, но, тем не менее, чего не сделаешь ради блага государства. И Андрей Иванович Остерман был сторонником этой комбинации, но в результате проект был расстроен интригами Меньшикова, который возжелал женить Петра II на своей дочери, потом Долгорукие включились в эту интригу. И существует мнение, что Елизавета Петровна несколько испортила себе репутацию всей этой истории. Она показала себя такой беспринципной, энергичной, молодой женщиной, которая рвется к власти любой ценой, и в начале 30-х годов она взяла определенную паузу и удалилась в более-менее частную жизнь, но при этом она всячески выстраивала отношения с гвардией, и Елизавета начала вести себя примерно так же, как вел себя Петр I, она крестила детей гвардейских солдат, она охотно покровительствовала им, она выстраивала патрон-клиентские отношения, как сейчас выражаются историки, а для XVIII века это был важный важнейший инструмент властвования. В XVIII веке выстраивание таких неформальных связей между покровителем и его клиентелой было основным методом властвования. И любой могущественный человек обязательно имел такую свиту людей менее могущественных, менее знатных, менее богатых, менее чиновных, которые за ним следовали и которым он покровительствовал. Безусловно, это были отношения взаимовыгодные, отношения такого обмена услугами, и покровитель помогал своим подопечным, а подопечные готовы были выступить сплоченным фронтом в защиту своего покровителя и поддержать его при любых обстоятельствах, выполнить его поручения, более-менее тайные или более-менее законные или незаконные. Без такой клиентелы немыслим ни один государственный человек XVIII века, не только в России, но и в странах Западной Европы. И вот Елизавета Петровна выстраивает вокруг себя такую свиту, причем она удачно выбрала ключевой контингент для этого, гвардейские полки, которые действительно прочно держали руку на, мягко скажем, на пульсе государственной жизни России. И напомню, что в свое время остроумно было сказано, что политический строй России — это самовластие, ограниченное удавкой. Но эта удавка была, конечно, в руках гвардии. Не случайно Анна Ивановна, как вы помните, создала два новых гвардейских полка, вступив на престол, чтобы опираться на приближенные к ней гвардейские части. Ну, а Елизавета в первую очередь уделяет внимание Преображенскому полку, ну, и в какой-то степени Семеновскому, но Преображенскому в первую очередь, как любимому, главному, ближайшему полку ее отца. И сама по себе идея того, что Елизавета — дочерь Петрова, это, как бы сказать, очевидный факт, который, конечно, играл на стороне Елизаветы Петровны, но не мог быть единственным аргументом в ее пользу. Ей нужно было еще много чего для того, чтобы это обстоятельство сыграло свою роль. Но, кроме того, Елизавета Петровна выстраивала связи и на другом уровне. Она связалась с французскими эмиссарами в России. Но тут нужно подчеркнуть, что при Людовике XV, который в это время правит во Франции, именно он, кстати, сказал, что политика — это ремесло королей, имея в виду внешнюю политику, конечно. И он очень любил заниматься внешней политикой, которую понимали в те времена как интриги, как бесконечное переманивание каких-то придворных иностранных государей на свою сторону, выплата им субсидий так называемых, то есть фактически взяток, добывание какой-то тайной информации, собирание сплетен и слухов. Такие методы казались очень эффективными и выстраивались самые головокружительные комбинации, основанные на этих методах. При этом в России не было французского посла. Почему? Потому что французский король не признавал императорского титула за русскими правителями, поэтому официально принять французского посла, у которого в верительной грамоте было бы написано обращение не к императору, а к царю, в России было нельзя, поэтому посол не мог быть аккредитован, и Франция в России была представлена эмиссарами разного рода, в частности, маркиз Шатарди, может быть, самый известный человек, занимавший этот пост. Надо сказать, что сам Людовик XV мог вести внешнюю политику помимо своего министра иностранных дел. И известны случаи, когда французский посол, официально аккредитованный при каком-нибудь дворе, вел одну политику, а личные представители короля вели какую-нибудь другую политику. И Людовик XV невероятно любил все запутывать. Но вот Шатарди поэтому был вполне таким штатным вариантом взаимоотношений Франции с другими державами. Елизавета Петровна много общалась с Шатарди, ну, кроме того, у нее был личный врач Листок, француз по происхождению, который считается французским агентом, хотя вопрос это очень сложный. И надо сказать, что люди XVIII века, люди эпохи Просвещения, смотрели на некоторые вещи немного по-другому, чем мы. Скажем, любой придворный должен был вести роскошный образ жизни. Ну, сказать роскошно, это можно даже ничего не сказать, потому что всевозможные наряды, кареты, лошади, слуги, дворцы требовали бесконечно количества денег, и какими бы богатствами ни обладал придворный, какие бы милости на него не изливались, этих денег, этих милостей, как правило, не хватало. Поэтому подзаработать на стороне любой придворный был готов. И если ему предлагал субсидию иностранный посол, то он эту субсидию радостно получал, но отнюдь это не значило, что он продавал свою душу этому иностранному послу. Он мог оказывать ему кое-какие услуги, но современники различали такого рода отношения с государственной измены. Далеко не всегда, я бы даже сказал, довольно редко, люди, которые получали иностранные субсидии, попадали под обвинение в государственной измене. Вообще, Елизавета Петровна в свое время даже сказала, ну, возможно, это и апокриф, но, тем не менее, хорошо сказано, когда она узнала о том, что ее канцлер Алексей Бестужев получает такого рода субсидию от австрийцев и от англичан. Она сказала, ну и прекрасно, это экономит мне мои собственные расходы. Поэтому не надо рассуждать в логике 20 века, что принятие каких-нибудь денег от иностранных представителей означало сразу же работу на этих людей. Да, в какой-то степени услуги могли оказываться, но эти услуги могли быть очень дозированными, и придворный прежде всего заботился о собственном положении при дворе, а не об обслуживании своих, ну, в кавычках, хозяев, имеется в виду иностранных каких-нибудь дипломатов. Поэтому даже если листок состоял на жаловании у французов, это не означает, что он был стопроцентным профранцузским агентом. Но Елизавета Петровна, видимо, очень много и очень остроумно болтала с Шатарди и Листоком, возможно, давала какие-то им обещания. И вот здесь нужно еще одну проговорить ситуацию. Любой наследник престола всегда находится в определенной оппозиции к монарху, который сидит на престоле. И любой наследник всегда ждет, когда, наконец-то, он сам займет трон. Ну, а если речь идет не о наследнике, а о человеке, который претендует на престол, то, разумеется, он будет плести интриги, он будет создавать заговоры, он будет делать шаги к тому, чтобы на престоле оказаться. Это просто аксиома жизни любого монархического, тем более абсолютистского государства. И сами монархи это прекрасно понимали и учитывали этот фактор в своих действиях. Второе, что вытекает из этого рассуждения, что, будучи наследником или претендентом на престол, можно было обещать все, что угодно, кому угодно. Мы не можем, конечно, на 100% быть уверенными, что, кому, когда сказала Елизавета между двумя бокалами хорошего вина за каким-нибудь веселым ужином. Но, как известно, обещать не значит жениться, и Елизавета Петровна могла раздавать любые обещания, будучи принцессой. А потом, как мы знаем, став императрицей, она эти обещания, даже если она их давала, не выполнила.
Через неделю мы продолжим разговор о начале царствования Елизаветы Петровны. Подошла к концу сегодняшняя программа «Город Петра», которую подготовили и провели я, Сергей Малянов, а также доктор исторических наук Кирилл Назаренко. Всего вам доброго и до встречи на следующей неделе. «Город Петра».